Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
До начала учебного года осталось не так много времени. Идет подготовительная работа со стороны Министерства просвещения о том, как школы обеспечиваются учебниками в этом году. Насколько остро стоит кадровый вопрос, об этом будем подробно говорить с министром просвещения Абхазии Ханой Гунба. В этом году какая ситуация по школам? Насколько остро кадровый вопрос стоит?
Кадровый вопрос стоит остро. Он не перестает быть острым последние годы. Здесь выход один. Знаете, на мой взгляд, не всегда даже финансовый вопрос стоит. В первую очередь нужно поднимать авторитет педагога, уважение возвращать к педагогической профессии. Проблем очень много, я сейчас в деталях останавливаться, наверное, у нас на это и времени столько не будет. Что касается репетиторства, в первую очередь нужно решать вопрос комплектации классов. Какой бы звездный педагог ни был, класс, где сидят 42 ребенка, качества образования не будет.
Не сможет учитель не дать сможет. Весь необходимый
да.
объем.
Поэтому да. родители вынуждены. Я здесь хочу отметить заслугу родителей. И вообще я хочу как большой плюс отметить, что когда мы говорим о необходимости сохранения государственного языка, с этого начинается все. Даже те родители, которые не владеют родным языком, они сегодня очень хотят и стараются, чтобы их дети знали язык. Это очень большой плюс, и я благодарна за такое сознание родителям. Действительно, хочу выразить эту благодарность. Мы наблюдаем в городе Сухума, отчасти проблемы, о которых вы говорите, они в основном у нас имеют место быть в городе Сухум. Мы наблюдаем необходимость открытия полноценной абхазской школы. Переполнены у нас в первую очередь это 10-я школа, 4-я школа, на новом районе 5-я школа. Ну, естественно, 2-я школа, она хоть и с русским языком обучения, она тоже переполнена. Но мы видим, что одним из аргументов родителей является то, что они с периферии везут детей, потому что там нет абхазских школ. Открытие полноценной абхазской школы в черте города – это одна из наших задач, которая немного должна разгрузить переполненные классы. А именно с этим я связываю репетиторство, оно было всегда, и в советское время оно было, но оно не должно носить вот такой прям массовый характер, понимаете? Отчасти это и мода тоже. Где-то я не согласна с родителями в той части, что ну кто такой этот репетитор? Это тот же педагог.
Как правило, да.
Но репетитор, он же не инопланетянин, не человек, который приехал извне. Это тот же самый педагог, который либо работает в образовательном учреждении, либо работал в образовательном учреждении. Даже. Поэтому для решения этих вопросов попунктно надо пошагово решать. В первую очередь разгрузить классы. 42 ребенка, результат показать очень сложно.
Но есть у нас школы малокомплектные.
Да, вот совершенно
с ними
верно.
С тоже. Вот мы несколько раз эту тему поднимали, особенно в сельских школах, что с этим делать. Есть отремонтированные прекрасные здания, условия, но детей мало. Но закрывать эту школу нецелесообразно, потому что жизнь села и будущее села да. зависит от того, есть ли там школа.
Здесь я хочу привести пример, отток детей из села в городские школы мы наблюдаем, правильно? Проведя анализ среди тех учащихся, которые из села приехали в городскую школу в поисках качества образования, проведя срез, выше удовлетворительно срез уровень знаний не показал. Это же о многом говорит. Здесь, в этой части, в части этого вопроса, я как хороший пример хочу привести пример Гудаутского района. Мы здесь тоже наблюдали в черте города 2-я школа, Гудаутская средняя 2-я школа, она была переполнена. Здесь мы тоже наблюдали отток из сел, значит, за старшими детьми, приводили младших и так далее. Но на протяжении последних 2 лет отделу образования удалось такой, сказать, жесткой принципиальной позиции ограничить прием документов в первые классы. На сегодняшний день, на начало нового учебного года, в первых классах этой школы не более 20 детей. это уже норма. Да, норма 25. Выше 25 это уже класс надо делить. Ограничили. Но здесь для того, чтобы село стало привлекательным для родителей, вот я скажу свое мнение, это тоже, конечно, не сегодня, завтра нам удастся решать эти проблемы. Но, как правило, родители своих детей везут в городские детские сады. Там формируется коллектив. А потом, когда уже приходит время школы, они не хотят своих детей отрывать из этого коллектива, и вместе с ними они отдают этих детей в школу.
Согласна, это одна из, конечно.
Поэтому это не тотально везде, конечно, а там, где это возможно, можно предусмотреть одну группу детского сада в рамках школы. Дошкольная образовательная ступень и школа – это все в тандеме, даже если будет идти, это еще лучше, еще качественнее будет. Такой вариант мы тоже рассматриваем, и в каких-то местах мы будем предлагать такой вариант тоже для того, чтобы сохранить детей. Но хочу отметить, что во многих селах мы наблюдаем отток взрослого населения, а в какой-то части мы проводили анализ неженатое и молодое население, где в ближайшей перспективе мы и не видим уже будущего открытия первых классов в некоторых селах, понимаете? Здесь уже социальные вопросы другого характера возникают.
Трудоустройство.
Да.
Проблема действительно серьезная, но вот идея с детскими садами, возможностью хоть какой-то группы открыть.
Да.
Вот я вспоминаю Лыхнинскую школу, да, родную. Вот прекрасное здание, да, красивая, большая школа, а детей мало. И вот как раз, мне кажется, прекрасна была бы возможность. Село большое, жителей много. В некоторых селах это был бы идеальный,
да,
пример. А вот по поводу учебников, это тоже одна из проблем, но последние годы эта проблема решается. Кстати, благодаря поддержке России обеспечиваются школы учебниками. Но все равно в некоторых школах, я как мама школьников могу сказать, все равно не хватает. В этом году как остро этот вопрос стоит? И, может быть, какие-то другие партии, новые партии учебников в этом году поставят?
Проблема со школьными учебниками стоит очень остро всегда, наверное, да? Несколько лет назад родители и мы, государство могло обеспечивать только теми учебниками, которые выпускались абхазским государством, нашими отечественными учебниками. Все остальные учебники родители покупали. После 2020 года у нас появилась возможность обеспечить родителей большей частью учебников. Большей, не всей. Но, однако, здесь тоже возникло очень много проблем. Если ранее приходилось покупать 12 учебников, а сейчас приходится покупать 3, я считаю, что это движение положительную сторону, правильно, но это у нас вызывает полемику, дискуссию.
Ну, конечно, мы хотим
и,
все и
мы
сразу.
Мы хотим все и сразу, да.
Естественно.
Мы тоже стремимся к тому, чтобы было все и сразу, поэтапно все будет, да. На сегодняшний день все равно учителя стараются комбинировать те учебники, которые родители не могут достать, они там по старым учебникам где-то допускают занятия. Ну, стараются так или иначе учителя комбинировать, всегда выходят из ситуации. Этот вопрос не остается просто в воздухе, мы его проговариваем, мы ведем работу для того, чтобы доукомплектовать тот объем учебников, который не хватает сегодня нашим образовательным учреждениям. А это около 60 тысяч учебников нам еще необходимы для того, чтобы доукомплектовать. Пройдя по школьным библиотекам, мы обратили внимание на то, в каком состоянии те новые учебники, которые нам были переданы. Здесь, честно говоря, нужно задуматься.
И к детям, и к родителям.
И к детям, и к родителям, и к школе тоже. Школа – надзорный орган в этой части, да, контролирующий. Неприятно даже об этом говорить. Если ты этот учебник не купил за свой счет, это не говорит о том, что он не требует бережного отношения. Этот учебник должен обеспечить еще несколько поколений детей. Поэтому это чувство ответственности, которое родители должны прививать своим детям. Это тоже элемент воспитания, о котором мы говорим.
школа могла бы жестче действовать в этом вопросе, потому что учебники, порой школьные учебники, они попадают на прилавки. Потом перед началом учебного года учебники со штампами школы продаются.
Это исключено.
Да, вот как, может быть, штрафовать родителей.
Да, а в части жесткости я понимаю, что родители всегда эту жесткость хотят переложить на школу. Но здесь, Нала, я думаю, что мы в равной степени и школа, и родители должны взять на себя ответственность.
Никто не будет, я думаю, спорить. Я как родитель тоже могу сказать, что вот в этом вопросе, если взял учебник, потерял, будь добр, заплати какой-то процент. Я думаю, тогда более ответственные родители будут подходить.
В части требований я почему говорю о том, что родители всегда ждут каких-то вот волевых решений со стороны школы. Они должны быть со стороны школы, со стороны администрации школы, школа как представитель государства, да, но без родителей здесь тоже это будет очень сложно сделать, понимаете? Даже требования школьной формы воспринимаются многими родителями негативно. Я откровенно вам хочу сказать, что меня возмущает вот это свободное ношение спортивной обуви в школу. 11 лет ребенок, проучившись в школе, носит ботасы. Обучаясь в высшем учебном заведении, он ходит в кедах. Он возвращается в госучреждение, когда мы ему должны привить только классики, когда мы ему должны проявить требования этикета. Когда? Мы же это время упускаем. Школа – это как раз-таки то время, когда мы должны его научить, как нужно ходить в государственное учреждение. Почему мы сегодня сталкиваемся с тем, что многие родители могут себе позволить, грубо выскажусь, в тапочках прийти в школу? Потому что не привили мы это понимание этикета, да, это не привито. И мы на своих детях сейчас тоже упускаем этот момент. А когда школа начинает требовать, родители возмущаются и отчасти начинают находить объяснение того, что две пары обуви для физкультуры и для обычного режима дня они не могут себе позволить. Отчасти есть категория родителей, которым применимо, ну, такое объяснение, но в большей части, поверьте, неприменимо. В части внешнего вида ребенка, которого родители отправляют в школу. Да, школа требует. Да, сегодня директор школы может сказать, я не пущу в таком виде твоего ребенка в школу. Возмущение будет со стороны родителя. Ну, в этой части я, например, сторонник такого жесткой дисциплины, так сказать. Я была крайне возмущена внешним видом наших выпускниц на последнем звонке. Я хочу обратиться к родителям и еще раз подчеркнуть. Последний звонок – это школьная жизнь, это школьная программа, которую готовит образовательное учреждение. Вы пока остаетесь в рамках школы. Когда утром на школьную линейку вы своего ребенка приводите через салон, подумайте, пожалуйста, о последствиях. Куда мы торопим своих детей? К чему мы готовим своих дочерей? Обратите, пожалуйста, на это внимание. Из школьной обычной линейки делать вот такой симпозиум – это вина родителей, и пусть никто на это не обижается.
Анна Владимировна, мы начали вообще наш разговор с глобализацией.
Да.
Вот соцсети, мы открыты миру, естественно, это все влияет и на наше сознание, на наше восприятие,
вот
на наши вкусы.
Вот здесь мы должны сплотиться с родителями. Вот здесь мы должны говорить одно для того, чтобы был результат. Школьная жизнь должна оставаться школьной жизнью. Взрослыми быть, Нала, они еще успеют в этой жизни. Поэтому в следующем учебном году и директора школ будут предупреждены, и родители. Дети должны оставаться детьми на школьной линейке. Пусть родители об этом думают год, работают со своими детьми. И в этой части не будем делать так, чтобы у кого-то испортится настроение на последний звонок.
Все остальное, предпочтение, вкусы за пределами
пожалуйста.
Школы.
Пожалуйста.
Анна Владимировна, большое спасибо за такое интересное интервью. Будем надеяться, что задачи, которые вы поставили перед собой, мы в ближайшее время будем говорить о их результатах. Спасибо. А нашим слушателям напомню, на студии была министр просвещения Хана Гунба. Мы говорили о внутренних проблемах в системе образования.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.